Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 15 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения Елены Георгиевны Боннер. Мы с вами в доме, где она жила на протяжении многих десятилетий, из них почти два десятка лет, вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который здесь и умер 14 декабря 1989 года. Почти на 22 года Боннер пережила своего мужа и все эти годы продолжала дело его жизни, защищая права человека и воюя доступными способами с властью, которая в России традиционно за человеком никаких прав не признает. Сахаров – колоссальная фигура, и Боннер и при его жизни, и тем более после его смерти, воспринималась многими прежде всего как его жена, потом вдова. Между тем, ее собственная биография с самого детства, задолго до встречи с Сахаровым, потрясает драматизмом и тем мужеством, с которым она сопротивлялась обстоятельствам и защищала людей, восхищает цельностью и содержательностью ее личности. Она родилась в семье советских партийных работников, до 14 лет не знала ни в чем нужды, а в 14 отца и мать арестовали, и она, подросток, подхватив младшего брата, села на поезд и уехала к бабушке в Ленинград, что спасло ее и брата от интерната для ЧСИР, членов семьи изменников Родины, мало чем отличавшегося от лагеря. В 8 классе ее исключили из комсомола за то, что она не отреклась от своих родителей, отказалась их осуждать на школьном собрании. Трудовую жизнь начала уборщицей, поломойкой в ЖЭКе. С начала войны ушла на фронт медсестрой. На фронте ее снова пытались исключить из комсомола за то, что она отдала свою пайку хлеба пленному немцу. Была тяжело ранена, войну прошла до конца, встретив 9 мая 45 года под австрийским Инсбруком. После войны закончила мединститут, стала врачом-педиатром. К правозащитному движению примкнула еще до встречи с Сахаровым, которая произошла в 1970 году. Два года спустя они поженились. После этого было 17 лет совместной жизни, счастливой, несмотря на многочисленные обыски, задержания, допросы, 7-летнюю ссылку. А потом, после смерти Андрея Дмитриевича, еще 22 года, наверное, совсем несчастливые. Но и они были полны тем же сахаровским смыслом, борьбой за справедливость и желанием как-то воздействовать на власть, заставить ее быть более человечной. А власть не только не очеловечивалась, но становилась все более жестокой. В марте 2010 года Боннер первой подписала обращение российской оппозиции к гражданам страны «Путин должен уйти». Но еще год с небольшим спустя ушла из жизни она сама. Врач, правозащитница, общественный деятель. А настоящим ее призванием была литература. У нее был бесспорно большой литературный дар. Ее воспоминания о детстве, дочке матери, потрясают запечатленные в деталях картины эпохи, увиденные глазами подростка, и одновременно памятью личных переживаний, в которых и счастье первой любви, и трагедия раннего неожиданного сиротства, и много чего другого.
Я назвал эту передачу по аналогии с той, что была в нашем цикле о самом Сахарове. Россия с ней и без нее, желая тем самым подчеркнуть и вечную неразрывную связь этих двух имен Сахаров и Боннер, и вместе с тем большое собственное место Елены Георгиевны Боннер, ее личности и судьбы в нашей истории. И еще то, что таких людей, как Сахаров и Боннер, принципиальных, бесстрашных, независимых, нам сегодня катастрофически не хватает. Эти стены многое помнят, но, увы, они не умеют говорить. И в поисках собеседника мы отправимся отсюда в гости к замечательному журналисту Юрию Росту, который хорошо знал и любил и Андрея Дмитриевича, и Елену Георгиевну.
Юрий Михайлович, привет, дорогой.
Я.
Рад вновь вас видеть.
А ваша радость ничто в сравнении с моей.
Ну, вот так. Так, продолжим нашу маниловщину.
Давайте.
Вот. Ну, по, конечно, очень замечательному поводу мы встречаемся. Вновь, таком, обобщенно говоря, сахаровскому. Но теперь на этот раз с акцентом на Елену Георгиевну. И как бы в такой противоход образу Елены Георгиевны, прежде всего, как такой жены, сподвижницы Андрея Дмитриевича Сахарова, я начать хочу с вот этого. Совершенно я в своей библиотеке домашней нашел ту замечательную книжку «Дневники, письма, стихи» Всеволода Багрицкого. Этого самого Сева Багрицкого.
Я знаю, она мне рассказывала.
Да-да-да. Который был ее первой любовью.
Первая любовь, и эта любовь сопровождала, и память об этой любви сопровождала ее всю жизнь.
Да-да-да, мне тоже.
Даже
так.
В Горьке
так.
Она взяла книжку, не знаю, эту, или была еще библиотека.
Ну, это вот самая первая. Это самая первая.
Да, но, может быть, и Огоньковскую, я не знаю. Она взяла эту книжку, и я знаю, что когда они выходили из дому, и Сахаров брал с собой рукопись, чтобы КГБ не забрала рукопись, он обязательно клал туда, что было очень трогательно, эту книжку.
Потрясающе.
Чтобы она не пропала.
Потрясающе.
Когда они выезжали, ездили, у него в этом в портфеле была...
Вот чудо какое. Я, естественно, этого не знал, потому что...
Все знаете, вот это вот...
Нет, нет, ну вы знаете такие вещи, которые не знает никто.
Я знаю, что она очень переживала, потому что она его очень любила, а он потом как-то... Ушел
да, от да, нее. Да. Даже женился на какое-то короткое время.
Да,
напомню.
Да, да. Но потом смерть все смыла на ноль, на места, и эта любовь так у нее и сохранилась.
Угу. Но уже публике мы расскажем, что это 64-го года книжка, и это как бы такой ее вот первый такой след, который она оставила в литературе, составляя эту книжку вместе с Лидией Густавной Багрицкой, вдовой. Да. Эдуарда Багрицкого и матерью Севы.
Я не могу точно сказать, есть, наверное, специалисты, которые внимательно читают ее биографию, но я знаю, что опосредованно она была причастна. Она была литературным секретарем у Дудина, и он считался с ее вкусом, потому что у нее был хороший вкус литературный. Вот, и Орлов, ну, тот Орлов ленинградский, меня зарыли в шар земной.
Шар земной, да-да-да.
Я думаю, что она там, конечно, много поработала и почерпнула. И она была, безусловно, литературно одаренный человек. Безусловно.
Безумно, я должен сказать. Я вот только сейчас у меня дошли руки до ее этих воспоминаний, дочки матери, которые называются таким незатейливо, называются. Книга потрясающая совершенно. Потрясающая. Страшные эти годы, 30-е, но для них и прекрасные одновременно, до того, как они стали страшными, потому что это было их детство. Глазами подростка я просто такого по классу, такого описания, честно
ну,
говоря,
вот она была, не читал. И она была... литературным секретарем не только у Дудина, там и Орлова, она по существу была литературным секретарем у Сахарова тот. Потому что легенда о том, что она могла что-то сказать, а Сахаров повторить, не более чем легенда. Сахаров был очень точный в своих определениях человек, то есть и в своих пристрастиях. И переубедить его было очень трудно, несмотря на то, что он ее любил, да, Люсю. И вообще следил за ней. Так бывало, что она ходит, а он просто за ней смотрит. И она его очень любила. Она мне сказала, когда он умер, она мне сказала, вообще же она такая довольно суровая. И, да, в смысле, в проявлении чувств и в рассказах своих о чувствах. Она...
Чужда сантиментам была, очевидно.
Нет, нет, она довольно сдержанная была. Она мне потом... Как-то мы сидели, она сказала, ты знаешь, вот... Андрюша ушел, я понимаю, что моя жизнь закончилась. Вот так. Поэтому все эти вот легенды по поводу того, что она управляла им, это полная ерунда, она могла поправить стилистически, литературно какие-то вещи. А он мог даже шумнуть, как это ни странно. Я помню, когда мы сидели на кухне и почему-то вспомнили смерть Галича, и с присущей ей иногда безапелляционностью это бывало, причем это так она энергично говорила.
Ну, по моим ощущениям, это было из основных ее качеств.
Она сказала, абсолютно, что вот, значит, его там убили, подстроили, и Сахаров сказал, если он полез, там есть высокое напряжение, ты не знаешь об этом. Вот была такая, если он полез там что-то делать.
Да, но
могла быть такая ситуация.
Физик как-никак, да?
Да. Но не только касается этого. То есть он очень мягко, спокойно, но я ему как-то говорю, ну что, Андрей Дмитриевич, ну вы бы все-таки допускали какие-то возможности компромисса там своих. Он говорит, говорил, компромисс заложен в моем предложении уже. И она это знала очень хорошо.
Грандиозно. Да. Возвращаясь и к этой книжке, и к этой истории, и к этим ее потрясающим воспоминаниям дочки матери, где она в том числе описывает, роман же был с Севой, ну, во всяком случае, до какого-то момента он же был, естественно, совершенно такой платонический, потому что им был-то, в общем...
Ну, ничего, она потом взяла свое.
Наверняка. Но она вспоминает в этих воспоминаниях, как когда мать Всеволода пришли арестовывать, то есть это лето 37-го года, то есть ей 14 лет. И она была как раз у них, и она всю ночь у них просидела, естественно, с ее характером, как она могла уйти. Вернулась под утро. Мать первое, что ей сказала, покажи трусики. И не дожидаясь, пока та даже покажет, подняла подол ее и все это дело проверила. Это вот я, опять же, к классу воспоминаний. В этих воспоминаниях столько вот такие вот вдруг она делает движения литературные, потрясающие.
Во-первых, она обладала почти фотографической памятью.
Память грандиозная.
Кроме того, что она помнила всех людей, она помнила картины. Я забегаю вперед. Поскольку
забегайте,
основной стиль у меня рэгтайм, поэтому я могу прыгать. Когда я спросил его вот самые счастливые минуты в жизни с Андреем Дмитриевичем, мы не касались его предыдущей жизни почти никогда. Были его дети, своя любовь, все это...
Было все.
Было, да.
Было всякое, как сказал Маяковский.
Было всякое, да. И когда вот я задал ей этот вопрос... Ну, я думал, что сейчас будет какая-то такая история, что вот да, вот мы встретились, увиделись, там сразу начали отношения, вот это было. Нет, они же существовали как муж и жена, ну да, у них были отношения, а места для этих отношений у них не было. Как у студентов.
Ну да. Хотя им было одной под 50, а другому
им,
уже...
Нет, ей было 50 уже.
50, да.
А ему 55, что-то около этого. Мама, как мы знаем, была сурова. Еще как. Это была сухенькая такая...
Руфь
Григорьевна. Да. Сухенькая. Очень интересное было лицо. Такое как бы собранное все из морщин. Худенькая, она такой, похожа была на какой-то, ну, если каждого человека можно сравнить с каким-нибудь животным, это ее скорее с насекомым таким.
Правда вот, же. То есть такая меленькая такая была, да? Меленькая такая.
Она была меленькая и такая, как будто ее с булавки сняли. Но глаз у нее был строгий, живой. И жили они в двухкомнатной квартире.
Той самой,
квартира,
которая...
Руфи.
Вот на земле, на улице Чкалова.
На улице Чкалова, да. И потому что у Сахарова была своя квартира около института Курчатовой, там жили дети, и дача была, и там жили дети. И естественно, что там никаких отношений у них не могло быть, да.
Детей было трое, кажется, да?
У Сахарова трое. Две дочери и сын Дима. По-моему, с Любой даже были такие умеренно дипломатические отношения у Елены Георгиевны. А так, естественно, что и ревность, и вообще потеря, как они считали, отца. Хотя для отца это была было счастье. Он был честным мужем долгое время. И разговоры в доме были нормальные. То есть никогда никакой оценки Боннер не давала. И когда он рассказывал мне про эти отношения, она спокойно совершенно реагировала. То есть никакой коррекции не было. Я помню, что он мне рассказывал, что когда она умирала, вот это единственное, что...
Жена первая, Клавдия. Да.
Она тяжело умирала, у нее был рак. И Сахаров, будучи человеком, как он говорил, прижимистым, но не скупым, но прижимистым.
Как вы хорошо его гротирование скопировали. Я сразу вспомнил.
Он отдал огромные деньги по тем временам, не знаю, что-то больше 200 тысяч.
Колоссальные это просто.
Колоссальные.
Миллионы на наши деньги.
Он отдал на строительство онкоцентра. То есть он всячески старался вытащить ее как мог, но она ушла. Вот, и как будто был такой разговор, что вот, дескать, ты уже не выходи, не женись на ком-то, но это природа сама распорядилась.
Ну, конечно.
То есть он перед ней был чист, но дети переживали, естественно, а тут вот появилась Елена Георгиевна. Причем она не сразу появилась. Может быть, он на нее положил глаз сразу, по-мужски, потому что, как она говорила, ну, что ты хочешь? Я говорю, ну а как вот Сахаров-то? Она говорит, да нормальный мужик, говорила одна. Ну, я так думаю, что ей было с чем сравнивать. Потому что она, правда, мне сказала, что ни мужа, ни Сахарова она не в помыслах даже. А уж между этим романы, конечно, у нее какие-то были там, безусловно. Она была чем-то привлекательна для мужчин.
Да.
У нее была хорошая фигура. Вот, она была даже остроумна, остра, я бы сказал, даже. С ней было очень интересно разговаривать. И образ вот этой фурии она всячески поддерживала. На самом деле ничего похожего не было. Но вот она вживалась очень хорошо. Она могла так задать резкий вопрос, но за этим могло ничего не быть. Есть те, к кому она относилась хорошо, кому она доверяла, главным образом. Они знали, что с ней можно разговаривать на любые темы, и что она вполне приятна в разговоре, я вам скажу.
Да-да, у меня была одна с ней встреча, я это помню очень хорошо.
Наша первая встреча, я вам расскажу очень
Да, вот я, естественно, хотел вас спросить.
Нет, но я вам не досказал.
Да-да, давайте.
Историю про самое счастливое вот ощущение ее. Они в одной комнате, там смежно, это самые неудобные комнаты, которые есть, это смежно. Проходные.
Да.
Они смежные, и там две двери.
В советском языке называлось, по-моему, смежно изолированные как-то. Вот так
смежно
вот.
Смежно изолированные.
Потому что у них есть узкие отдельные входы, но вместе собой, они соединены.
Да. Вот, в одной, значит, комнате Руфь была с сыном, по-моему, Боннер жила. В другой жила, если я не ошибаюсь, может быть, дочка ее.
У Боннер было, опять же, публике напомним, двое детей.
От да, Алеша и
первого брата.
И Таня. Да, и Таня. И Таня уже была жената, по-моему,
замужем.
К этому. То есть замужем, естественно. Таня уже была замужем. И, значит, оставалась только кухня. А в кухне там был диванчик. Они его раскладывали, клали на книги, и он должен был, как нормальный человек, трижды Герой соцтруда, лауреат всех премий, а утром он должен был вернуться к своим детям. Ранняя фаза еще не объявлена. И вот она говорит, лето, 6 часов утра, солнце. Я, говорит, в халате, иногда она ходила в халате, могла себе позволить, так она... Обычно ходил в брючном костюме, там, мягком. Вот. И говорит, в халате, на босу ногу тапки, и я иду на мост. Там вот этот...
Ну, вот этот вот, как он...
Он не Устинский, как... Нет, ну...
Это не Устинский, но это такой транспортный мост.
Транспортный,
да,
на Садовое кольцо. И я, говорит, ловлю машину своему мужчине. Вот это было счастье.
Браво!
И я вам хочу сказать, что это действительно... Это действительно образ такой. Она его сажала в машину, и он уезжал до следующей встречи.
все-таки, вот, как говорится, брюки в этой семье кто носил?
Брюки носили оба.
Оба. Отлично. Отлично. Отлично.
Хотя женой она была. Она была не товарищ по партии.
Ну да.
У нее в доме всегда была еда. Она готовила. Даже неплохо. Я вам могу это сказать, потому что я почти месяц мы делали с ней, разговаривали. Она мне жарила котлеты хорошие. Она накрывала стол, она убирала. Сахаров, правда, будучи человеком самостоятельным, мог взять сковороду. И пока мы беседовали с Боннер, подойти к плите и что-нибудь погреть. Потому что он все ел, как известно, теплое. А она ему покупала вещи, которые нравились ей. И должен сказать, что неплохие были вещи. Потому что они приехали, когда у него было такое пальтецо, но он, видимо, не до этого было. А в Горьком и где по магазинам ходить эти...
Ну, что в Горьком? В Москве в то время ничего не было. Ничего, можешь себе представить, что было в Горьком.
А тут она ему купила реглан такой.
Да, хороший. Я помню, да.
Да, красивый такой реглан.
И он, как ни странно, извините, у него был свой такой шарм, он умел носить вещи.
Он был высокий, статный.
Худой, высокий.
Он, с моей точки зрения, плечистый. Он был красивый такой человек.
Да.
Очень странная у него была голова, потому что в разных ракурсах он по-разному выглядел.
Да-да-да.
Но я в прошлый раз вам рассказывал, что мне когда-то предложили сделать сценарий Сахарова, особенно после того, как вышел американский фильм, где Боннер, она говорит, я себе нравилась, там какая-то актриса роскошная.
Гленда Джексон, между прочим, два Оскара.
Да,
два
да.
Оскара у человека. Да, Сахарова играет, я не знаю этого актера, а ее играет просто, так сказать, звезда.
Да, звезда. И она говорит, мне очень нравится, как я выглядела.
Вот такая вот баба.
Да, она, безусловно, женщина была, безусловно.
Что, между прочим, интересно, извините, что я перебил, это Гленда Джексон, вот как, какие бывают жизненные совпадения, она же потом в политику пошла.
Да,
она была кандидатом в мэра Лондона, если я не ошибаюсь, в команде
видите,
Тони Блэра.
И тогда я вам сказал, что единственное, я отказался от этого, потому что я понимал, что ее еще можно найти кого-нибудь. Не знаю. Ну, класс актрису. Там же не важно, что была похожая. Не знаю. Алиса Фрейндлих могла, в принципе, сыграть ее. С ее темпераментом таким скрытым. А вот Сахарова никто, кроме Смоктуновского, не мог бы сыграть.
А вот я вас сейчас удивлю. Вы знаете, кто мечтал сыграть Сахарова? Вячеслав Тихонов.
Это не годится.
Я просто говорю, вот нет. Он мечтал, вот дело, у него была такая мечта.
Дело в том, что Тихонов хороший артист, все время видно, что он артист. Даже Штирлиц, когда видно, что он не Штирлиц. Я не знаю, куда они все смотрели, там вот вся эта. Но все равно эти же все немецкие бонзы, они же тоже наши артисты. Поэтому они и не узнали Тихонова шпиона.
Ну, потом, может быть, в этом был элемент, кстати, замысла. Тут все-таки нужно было, чтобы он был таким положительным героем, чтобы иголочку между образом и ним можно было просунуть.
Нет, единственное, это Смоктуновский по внутреннему состоянию.
Конечно, это бесспорно.
Поэтому мы вот отбросили это. Поэтому я говорю, что он ходил. У него были джинсы. Это единственное, что нас роднило. Он ходил в джинсах. И у него было две кофты. Одна кофта своя, а вторую он мог взять и ее кофту. И очень часто он надевал одну кофту один рукав, другой. Поэтому они так криво висели.
Ему а еще, как, по-моему, я на ваших фотографиях видел, что он как-то одну кофту подвязывал еще.
Нет, он не подвязывал. Нет, они так висели.
Ага.
Я как-то пришел, мы сидим, я говорю, ну что, Андрей Дмитриевич, у вас и кофта-то хорошая, свитера нету. Он мне говорит, нет, у меня есть. Мне Люся купила. Я говорю, давайте сейчас снимем вас в этом свитере. Он действительно, он вышел, пришел в хорошем свитере. Ну, я его снимал, потом пленка закончилась уже, я отложил. Он говорит, а знаете, Юра, это не тот свитер, который я хотел вам. А она была еще, что любопытно, она была потребителем юмора. Она сама тоже могла шутить.
Ага.
Но у Сахарова же был очень хороший юмор. Это мало кто знает.
Угу.
Он писал иронические стихи, сказки писал. Очень, очень многие вещи.
Угу.
И даже, как он говорил, неприличные стихи он писал.
Да что?
Ну, как неприличное. Если вы помните, был в Питере Соловьев такой, секретарь обкома, а потом стал Гедаспов.
Да, конечно, да, конечно.
Бывший директор химического института.
Там Зайков еще там был где-то, да.
Вот между ними, говорил, вот он мне сказал, я говорю, ну, прочтите хоть какой-нибудь, там двустишие какой-то. Он говорит, двустишие, пожалуйста. Сменил Гедаспов Соловьева, а получилось, сами понимаете, нехорошо.
Плохо.
Причем получилось, это очень характерно было для Сахарова. Вот эти, ага, вот, он, вот эти вот возвратные все время так произносил. Ага. И она ему все время...
Управляла.
Но не победила.
Замечательно, замечательно. А вот теперь я хочу, чтобы вы вспомнили вот первое... вашу встречу с ней и ваше восприятие. Все-таки же, наверное, вы тоже были подготовлены к тому, что это, как это, что тогда писала пропаганда. Ведьма, еще чего-то.
Первая встреча с Сахаровым у меня оказалась до встречи это Сахарова, да, с Боннер. И здесь я заработал очки. Увидел я ее, ну, так вот мы поговорили. Это сразу после приезда, на второй день после приезда из Горького. Я пришел на Чкалова, вычислил квартиру. Я не знал, поскольку я от вокзала довез их, ну, не довез, а проводил и увидел, в какой подъезд они вошли. А дальше тогда домофонов не было, я открыл дверь и думаю, где, на каком этаже они живут. Я поднялся на полэтажа, там были ящики для газет, один ящик был сожжен.
Ну, Шерлок Холмс, а?
Да, я поднялся в эту 68-ю квартиру, постучался, дернул дверь, она открылась, и появилась Боннер. Я пришел с фотографией, которую я снимал в 70-м году, чтобы она видела, что я не засланный как-то. Ага. И говорю, я вот корреспондент, там фамилия такая, она смотрит на меня и говорит, когда эта фотография сделана? Я говорю... Ну, где-то 5 марта 70-го года. Она сказала, да, это на полгода раньше, чем я познакомилась с Сахаровым. И я понял, что я принят. А дальше уже я вошел в дом, и у нас с ней сложились... Мы ездили, вот я говорю, что после землетрясения в Армении были, в Карабахе были, в Грузии были. У нее были очень хорошие мозги, она очень хорошо соображала. И она была... честный человек, немножко с плюсом, то есть в силу своей органики. Вот этой.
Максималист такой, видимо.
Да, ну, максималист, но все-таки в ней оголтелости не было. Она могла напустить, конечно, вот этого на себя, вот этих флюидов неприятия, если человек был ей неприятен. И если она подозревала фальшь, в естественных отношениях все замечательно. Она накрывала столы, у них на кухне вечно кто-то толкался, вечно кто-то ел что-то, что-то пил там, привозили. Это довольно тяжелая жизнь была, потому что это каждый день кто-то чего-то или на что-то жаловался, или выясняли, как жить дальше. Она это выдерживала спокойно.
А вот скажите мне такую вещь. Ведь все-таки... жизнь, биография, даже по сравнению с биографиями, жизнями перемолотыми, переломанными того поколения, но здесь она тоже по-своему уникальная, да? Она,
конечно,
дочь коммунистов
и врагов
до мозга костей.
Она была дочь сначала власти, и потом превратилась...
Да. Вполне обласканная, она об этом открыто пишет в своих воспоминаниях, что они вообще не знали ни что такое карточки, ничего. Потом все обламывается. В 14 лет она остается круглой сиротой фактически, еще с младшим братом, которого она чуть позже там умудрилась из интерната выдернуть.
Да.
Свой путь трудовой начинает уборщицей, поломойкой, парадная там, где она жила мой. Ну, потом фронт.
Она ничего не чуралась. И на фронт все говорят, ну что она? Она работала в санпоездах.
Да.
Это тяжелейшая работа. Тяжелейшая. Потому что они там принимали всех. И она честно там работала. Это была очень тяжелая работа. Это все время... Ну, как бы там не было позитивных эмоций никаких. Там все время вот это вот несчастье. При этом их бомбили еще чего-то.
Да.
Она, безусловно, была отважным человеком. Вот отважный. Она бросалась спокойно. Если она считала, что надо защитить, она бросалась, не думая ни о чем. И не боялась конфликтов с властью. Никогда. Вот когда она уже перешла вот в этот из детей коммунистического прошлого, прошла через, уже став ребенком врагов народа, и осознала все, и, она ныряла спокойно. То есть иногда не задумываясь о последствиях. И почти всегда выигрывала. Вот это вот поразительное качество. Ее могли ругать. Но она, если она что-то решила, она шла...
Ну, а вот это же она тогда выдернула этого своего брата младшего из интерната. Можете себе представить, как это было трудно сделать. Там же я вспоминаю, опять же, этот фрагмент в «Дочках матери». И ее же там исключили из комсомола за то, что она пайку хлеба немцу пленному протянула в теплушку. И тоже вот, она отбилась.
Вот жест, который определяет ее состояние и отношение к человеку вообще.
Да.
В ней, несмотря на кажущуюся такую жесткость, в ней было невероятное сострадание.
Еще, извините, что я вторгаюсь со своими чисто литературными этими самыми вещами, а не живыми впечатлениями. Еще она там пишет, что из 3 сухарей, которые она в день получала в пайке, она 2 откладывала для того, чтобы посылать матери и брату.
Ну, вот, тип такой.
Ее история похожа на историю Акуджавы, на историю Трифонова Юрия Валентиновича в этом смысле. Но они же все, как бы так сказать, из советских антисоветскими они не стали. Да? Они же продолжали этих своих комиссаров в пыльных шлемах идеализировать. Ну, вот стала ли она каким-то таким демократом либерального западного толка?
Булату все время этих комиссаров вспоминают. Да. Они, безусловно, все были советские, и она была советская, и я советский, и все мы советские.
Да, и я советский.
Мы из этого детства...
Никуда не деться от этого.
Другое дело осознание вот этого нового состояния, и что это такое. Она понимала, Булат понимал.
Пока вы говорили, вспомнил, что она-то вообще до всей этой катастрофы, она признается, что она хотела стать партработником. Она хотела стать партработником.
И была бы еще, будьте здоровы.
А ее детская...
Матвиенко отдыхает.
Морковный кофе. А ее детская фотография, опять же, ничего не выдумываю, и ни из каких этих самых третьих рук, а в воспоминаниях написано, ее детская фотография стояла на столе у Ежова.
Но
который был дружен с ее матерью.
Это не ее. Это не ее вопрос, это Ежова.
Ну, просто вот как действительно, как жизнь вся перевернулась. А как вы думаете, вот все-таки мы вспоминали и ее эти воспоминания, которые я просто считаю таким грандиозным литературным памятником, литературным произведением, и вы говорили о ее таких талантах.
Безусловно.
И все прочее. А была в ней какая-то вот такая нереализованность?
В общественном и семейном смысле она была реализована.
Угу.
А может быть, в литературном тоже она была реализована. Но я вам расскажу одну историю.
Да.
Значит, уже Андрея Дмитриевича не было, и я продолжал с ней отношения практически до последнего дня. Я приехал к ней, был в Америке, приехал к ней, и было что-то уже почти 88, что-то в этом роде, 87.
Последние какие-то?
Последние дни. Она собиралась, она отважная, она хотела делать операцию на сердце. Причем операцию, запрещенную в Америке, поэтому она должна была ехать либо в Канаду, либо... И она была готова к этому. Я вам хочу сказать, что это за тип. Курила, кстати, до последнего дня. Она такая была. И мы с ней договорились, что я возьму магнитофон и приду к ней, даже не приду, а буду приходить. Это было летом. И в течение месяца мы будем разговаривать. Причем мы будем брать только тот период их отношений, и сахаровских, и ее, Сахаровым, и ее личных. Ну, в общем, всю эту жизнь только... От того момента, когда я увидел Сахарова, 70-го года. То есть, жизнь предыдущую Сахарова мы не трогаем. Я ее не знаю. Я отношусь к ней с большим уважением. И к детям отношусь, естественно, потерявшим и мать, и отца. Но они живы. Она говорит, какие условия? Я говорю, условия такие. Я приношу мясо, вы жарите котлеты. Она говорит, нет, котлеты я жарю без твоего мяса, ты мне это все мне не нужно. А в этом смысле она была. Я говорю, вы мне говорите все. Рассказываете все. Она говорит, а ты мне что рассказываешь? Значит, и ты мне рассказываешь все. Я говорю, давайте, договорились. И мы затеяли вот эти вот разговоры. Угу. Это было очень интересно. Она мне рассказывала эту жизнь. Ну, я как-то встревал, моя жизнь мне так интересна была. Мы наговорили с ней где-то 600-650 страниц текста. Условия такие. Вы мне говорите все, я ничего не печатаю без вашего ведома, я вам отдаю рукопись. Угу. Все, что вы хотите, вы выбрасываете. Но в разговоре мы не имеем в виду то, что нельзя, не хочется. Угу. Я отправил, она уже была в Америке, жила там рядом со своей дочерью Таней, но отдельно. Она сама. Угу. Я отправил...
Она же очень, извините, гордилась тем, что она ни на кого иждивение американское не поступила, никакую не получала ни помощь, ничего.
Нет. Угу. И хочу сказать, что и помогала она детям на деньги не Сахарова, а свои деньги. Это мало кто знает. Потому что вот эти книги, которые она издала в свое время, когда Сахаров и вообще и вся эта история Горьковская, они разошлись миллионными тиражами. И она получила большие деньги. За эти деньги она там купила детям что-то, помогла. Она жила уже в Америке, и через какое-то время я получаю этот рукописный том вот такой толщины. И начинаю его смотреть. И там не вычеркнута ни одна строка. Но дописано там довольно много. Но я о чем вам хочу сказать. В этом году он у меня лежал. В этом году я рассказал про эту рукопись в издательстве «Баслен». И они говорят, дайте нам эту рукопись. Давайте мы посмотрим. Может, ее можно напечатать. Мне не хотелось с ней возиться просто, честно говорю. Они взяли эту рукопись, прочли и сказали... Практически там нужна просто редакторская правка. То есть она говорила абсолютно литературные вещи. Угу. То есть вот эта рукопись, она явилась не записью мусорного разговора с какими-то вкраплениями, а совершенно законченными рассказами. Вот я вам могу сказать. Может быть, она не могла бы написать фикшн такой. Ну вот нон-фикшн, она... Но она и написала много книг.
Конечно, я говорю, но эти...
Она написала много книг. И о такте я ей хочу сказать, любопытно. Значит, это наш совместный разговор, да? Я расшифровал. Она поправила. Проходит время, она мне говорит. Я приехал, сидим, курим. Я выпиваю, она нет. Я сделал ее фотографии, по-моему, лучше. У нее с годами стало такое лицо, знаете, вот как Анну Маньяни снимала. Если бы я снимал ее в конце, такая она тоже стала уже. Ну, пожилая женщина, но в ней появилась такая красота не старости даже, а такой уже вечности, серьезной вечности. Берем. Она мне говорит, Юра, ты мне разрешишь формула? Воспользоваться частично этим текстом, я хочу написать параллельную биографию, и я не могу кое-какие вещи вспомнить. Я говорю, ради бога, о чем вы говорите? То есть, эта рукопись была ее, она не могла не ставить меня в известность.
Ну да, мы знаем, как вообще складываются вот подобного рода в большинстве случаев взаимоотношения,
конечно,
да?
Конечно.
А тут ровная противоположность всему плохому, что бывает в такого рода взаимоотношениях.
В рукописи? Там очень много любопытных вещей, и я бы сказал даже, ну, интимного свойства. Вот то, что я вам рассказал про вот эти ловлю в машине на мосту, это прямо оттуда.
Ну, замечательно.
Там есть и...
Ну, они всерьез взялись ее опубликовать, подготовить к изданию опубликовать? Ну, замечательно. Потому
что фотографии у меня есть, причем мы решили... Мы решили это все сделать с комментариями, и лучшего комментатора даже я придумал, как сделать первый читатель. Это такой диссидент и человек, который работал у вас, Володя Тольц, который с ними...
Конечно.
Да. Я просто не знаю там фамилии тех, которые там... Я не могу сказать, кто это. Он знает всех. Я думаю, что это может быть очень любопытно. Это не для всех. Но для тех, кто хочет.
Ну, все не для всех.
Да, конечно.
Все хорошее не для всех.
Да.
Вот что такое для нее была смерть Сахарова? Она как-то на какое-то время она себя потеряла.
Я же вам сказал, что Андрюша ушел, и моя жизнь кончилась. Она мне это сказала. И когда начинаются разговоры там какие-то, что вот они сидели там с сестрой, а он пошел, ну, потом дали квартиру, такую же неудобную, Сахарову дали квартиру.
Да, в том же подъезде, в том же доме.
Она просто неудобная, но там еще для архива дали, то есть все было. И он в полном порядке ушел, но как обычно, он пошел спать, они сидели, разговаривали. Потом она пришла, он лежит.
А вы, если не ошибаюсь, оказались... Очень быстро там, да?
В 6 часов утра я там был. Я ей позвонил. Мне позвонил бывший главный редактор «Огонька» Лёва Гущин.
Ага.
Вот. И мне сказал, ты слышал? Кто-то передал. Я тут же набрал ей. Она говорит, приезжай. И потом она мне сказала, возьми фотоаппарат. Потому что она знала, что придут судебные фотографы. И она хотела, чтобы я сидел там рядом. И просто... зафиксировал то, что... Ну, это было... Она... Как вам сказать? Она сильная, но она была потеряна совершенно.
Да?
Она мне говорит, иди посиди там. Я там практически весь день и просидел. И в какой-то момент она мне вдруг принесла фотографию с оборванными краями. Она говорит, это твоя фотография. А это была та фотография, которую я снимал в 70-м году. Вот. Она с трудом это все преодолевала, но вела себя, ну, пустоту не заполнишь. Они прожили все-таки, пусть кто как хочет, так считает, но они прожили вот эти годы, да, с не 70-го, в 70-м они только познакомились. Угу. Где-то я не помню.
72-го, кажется.
72-го, да. Ну, где-то это получается там 13 лет, да.
Да, ну каких, учитывая, что это был Горький.
Я хочу сказать, какие это были годы. Да, что это было.
Я и где-то конечно... в этой книжке, извините, прочел, что он ей после Горького сказал, теперь нас можно с тобой отправлять в космос.
Ну, наверное. Она очень переживала, она не показывала. У меня была история, когда как раз тогда же съезд демонстрировали по телевизору. Все.
Да.
Я пришел. Значит, телевизор. Ну, у них такая советская квартира, ну, точно советская, с советской мебелью, все это, книги. Она сидит и смотрит с абсолютно вот с каменным лицом. А я не могу, вот я вышел на балкон курить.
И курил. Переживал, да?
Я переживал, я просто за него болел. Я его очень любил. У нас были хорошие отношения. Это, кстати, очень смешная история была. Он своей, ну, я похвастаюсь, он своей биографии, он никому не давал оценок вообще. Есть и есть. И отношения своего не высказывал. А тут, значит, в книге написано, в Карабахе к нам присоединился, значит, Юрий Рост из литературной газеты, и в скобках написано, у нас сложились хорошие отношения. И я ей показываю, когда, ну, так у нас... подтрунивали. Он, кстати, выдерживал иронию по отношению к себе легко. И она. И она повзяла это и сказала, это прошло мимо меня, я бы это вычеркнул.
То есть она все-таки редакторская у нее было в ней такое.
Да. Это как бы шутка такая была. И она его ездила встречать. И тут она не смогла поехать. Она говорит, ты можешь поехать встретить? Ну, это отдельная история. Но я поехал и встретил. Поэтому я говорю, она... Конечно, она переживала. Она все время демонстрировала, что она самостоятельный человек.
Ну да.
Но она и была самостоятельной.
Она и была самостоятельной. Я вот это вот хотел сказать, что и мне хочется в этой передаче эту вещь подчеркнуть, что при всем значении вот ее союза с Сахаровым, взаимодействия, то, что она была его единомышленницей, но она все-таки совершенно самостоятельную ценность, имевшая личность. А вот вы мне скажите такую вещь. Вот то, что она уехала, это были чисто по каким-то, так сказать, из-за того, что она... не могла уже, так сказать, в одиночку жить по медицинским показателям? Или все-таки Ей все-таки тут многое уже совершенно
прикипело. Я думаю, что тут все. Во-первых, она себя очень плохо чувствовала. И там она чувствовала там уход. Потом здесь у нее никого не оказалось, потому что дети были в Америке. Там все-таки близко. Они жили в Бостоне. И дочка там жила в Бостоне. И поэтому все-таки к ней какой-то был уход. И там хорошее было медицинское такое обслуживание, будем говорить. И соседи у нее были хорошие. Это Франк Каменецкий был физик такой, который тоже вместе с Сахаровым работал. Мы там дети его были, Максим и Маша, которые тоже как бы помогали, ухаживали. Но она жила одна, у нее была квартира, однокомнатная такая квартира, но, по-моему, или две, и она там жила прекрасно, она читала, курила, работала, вот это же она уже была. И она была, как вам сказать, она была интеллектуально абсолютно сохранна. Вот возраста этого я не чувствую. Может быть, вот в последний приезд она была такой, уже вот эта вот сердечная ее недостаточность, она ее мучила, а так просто молодец.
Ну и потом она оттуда, будь здоров, какие огненные молнии метала, подписывала все эти обращения, Путин должен уйти. Представляю, она, как бы она отнеслась к войне с Украиной.
Она оставалась все время в жизни. Все время в жизни. И кроме того, она писала еще вот эти книги, вот эту биографию.
Ну да.
Параллельно она написала. Скажу, что прочесть вот этот том, это тоже работа большая.
А вот знаешь, что я еще хочу спросить? А вот останься Сахаров жив. Уехали бы они?
Нет. Ну, я так думаю.
И мой последний вопрос. Он, может быть, прозвучит риторически, но вы даже на риторику умеете отвечать содержательно. Что вам дало вот эти вот годы дружбы, отношений с ней и с ним?
С ним и с ней. Я настаиваю.
Передача о ней, поэтому мы тут перевернем.
Да. Мне очень много. Я думаю, что я как, можно сказать, как я был розовый, да. Не красный, точно. Но не совсем белый. Но сказать, что я ощутил необходимость сохранить себя и при этом не потерять реальное отношение к жизни. Мы с ним никогда не разговаривали с ней на политические темы.
Серьезно?
Никогда. Ну, очень редко.
А что так, за жизнь?
За жизнь. То есть какие-то основополагающие там вещи мы обсуждали, такие стратегические. А конкретно, вот, скажем, политические истории, нет, не было этого. Как бы подразумевалось, что я понимаю, и он понимает, что я понимаю, и она понимает, что я понимаю. Именно поэтому у нас сложились хорошие отношения. Некоторые вещи стали неприемлемы совершенно для меня и невозможны. Благодаря тому, что я общался с этим человеком. Просто общался. Бывает такое. Знаете, Бога можно любить, можно его бояться. А можно ему доверять. Он не был Богом. Абсолютно. И он не был примером для подражания. Равно как и Елена Георгиевна. Но рядом с ними было неловко чувствовать себя неточным.
А вы их можете представить себе в современной российской действительности?
Нет.
Мне тоже нет.
Ну и не надо, потому что они из другого времени.
Из другого времени. А может быть, останься он жив, может быть, и действительность была бы другой.
Всякие вопросы. Я думаю, что если бы он остался, возможно, что-то было, пошло бы иначе.
Потому да,
что
вот
даже его соратники, ну, или временные попутчики, скажем так, они почувствовали облегчение от того, что он ушел.
Да, это уж точно.
Знаете, это уж точно. Это как, ну, не стыдно. У меня.
Поэтому все-таки какая-то святость в нем была. При том, что не хочется пафоса. Но что-то вот в нем было такое, да?
В нем было что-то. Дело в том, что она же написала книжку про про Сахаровскую родню. Там одни священники и врачи.
Ну да. Это как-то дистиллирует такой состав.
А я говорю, ну, кто-нибудь там примешался? Евреи, греки. Он говорит, греки, кто-то там был в пятом колонии. А евреев не было никого. Поэтому вот эти все рассказывают, Цукерман.
Ну, конечно, как же.
Он, да, у него отец был ученый, а дальше там...
Ну, у тебя же вот этот вот знаменитый учебник
Сахаровский, физики. Сахаровский, да, конечно. Сахарова, угу. Математика. Угу. А дальше там... И поэтому не исключено, что вот через поколение где-то к нему...
Ну да.
Ну, он и брат у него был очень хороший. Юра.
Знали брата?
Да. Ну, я его не... Как знал? Я его на похоронах видел. Сестра чудесная. Вообще, там чувствовал, что там была какая-то семья очень такая мощная. Он говорил без страха. Это очень... То есть, не опасаясь, что его неправильно поймут. Да. Что он будет неправильно истолкован. Она понимала его.
Да. Хорошая парочка была.
Интересная.
Кирилл Михайлович, спасибо за эти замечательные сколько? Почти полтора часа пролетевшие, да.
Вам, как говорится, вам незаметно. Спасибо, потому что я иногда ее вспоминаю, не могу сказать, и смотрю на ее фотографии и радуюсь, что в моей жизни вот был такой человек.
Да уж, это можно вам только позавидовать, на самом деле.
Если вот выйдет книжка, то я буду очень рад.
Книжку нужно довести.
Да.
Дома.
А заканчиваем мы эту передачу на кухне из знаменитой квартиры на Земляном валу. Кухня тоже знаменитая, она много кого и чего перевидала, как вы уже могли убедиться из нашего с Юрием Михайловичем разговора и из его замечательных фотографий.
Кот Сима, конечно, знаменитых хозяев этой знаменитой квартиры не застал, но... Надо думать, тоже проникся духом свободолюбия и демократии. Правда, Сим? Скажу не без гордости, что мне тоже как-то довелось сиживать на этой кухне, разговаривать с Еленой Юрьевной. Дело было в начале 90-х. За сим прощаюсь. С вами был Леонид Велихов. Это был новый выпуск программы «Культ личности», посвященный Елене Боннар, которой 15 февраля исполнилось бы 95 лет. Всего вам доброго. Встретимся через неделю. В тот же час.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.